В эфире программа «Зверятая Назнайка».
Все, начинаем.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире передача «Зверятая мозаика». Сегодня мы находимся в Екатеринбургском зоопарке и беседуем с заведующей научного отдела Светланой Вячеславовной Полинс. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня мы бы хотели поговорить с вами на тему шмели. Чем шмели отличаются от чем?
Пчелы и шмели – это, в общем-то, близкие родственники. Они относятся к одному отряду перепончатокрылых. Они довольно сильно похожи, но вот даже латинское название шмеля – бомбус. Вот такое смешное название. И понятно, что шмель, он имеет гораздо более такое крепкое телосложение, чем пчела. То есть по внешнему виду его довольно легко отличить. И звук, конечно, когда шмель летит, звук совсем другой. То есть это более такое крепкое... Да-да-да, вот более низкий звук, более такое крепко сложенное создание.
А правда, что черные шмели есть такие, что они самые сильные?
О, я не знаю, черные шмели, такого не видела, но у нас живет несколько видов шмелей, и все они довольно сильные. Вот я помню, у нас даже работы еще в студенчестве были, когда для того, чтобы метить шмелей, к ним прикрепляли, в общем-то, такие ленточки, так сказать, палочки, то, что пчела, например, выдержать не может. А шмели, в общем-то, они физически гораздо сильнее пчел.
А питается ли кто-нибудь шмелями?
Дело в том, что вот такая окраска, черно-желтая, она сразу говорит, что я несъедобен. И наоборот, даже многие безобидные мухи, они стараются вот эту окраску перенять и, в общем-то, притвориться шмелем или пчелой, или осой.
Ну, а вот почему именно вот эта окраска говорит всем животным, что продукт несъедобен?
Такое сочетание желтое и черное, в общем-то, довольно категоричное сочетание цветов и действительно говорит об опасности. А несъедобен, да потому что шмель может и сильно укусить, и к тому же при этом выделяется вот так же, как и у пчел, так называемый пчелиный яд. Вот. И поэтому один раз попробовав шмеля, особенно если то больше не захочется. И животное навсегда запоминает эту окраску.
А если животное дальтоник?
Если животное дальтоник, тогда пусть оно слушает, как шмель жужжит.
А если глухое?
Ну, таких животных уже, чтобы оно и слепое, и глухое вообще ничего не чувствовало, это такого, конечно, нет.
А шмель питается какими-нибудь микроорганизмами или нет?
Нет, любимое питание шмеля – это нектар. И любимое растение у шмеля – это клевер. Потому что у него такой длинный хоботок, который может попадать вот в эти узкие длинные цветы. И поэтому вот даже был такой случай, когда красный клевер, это же очень полезное для растительноядных животных растение, там много и сахаров, и витаминов. И вот когда красный клевер сажали, например, в Новой Зеландии, в Австралии, то клевер хорошо рос, он хорошо цвел, но семян не было. А не было, потому что не было шмелей. А местные там пчелы, они не могли опыляться, не могли попасть в цветок.
А как шмель распознает то, что в цветке есть нектар?
Вот это очень интересный вопрос, потому что считается, что вообще такое великолепие цветов создано для того, чтобы их узнавали те насекомые, которых опыляли. И пчелы, и шмели, они имеют цветное зрение, они хорошо видят цветок, и причем они видят в другом спектре, чем человек. Цветок, предположим, нам кажется просто белым, а для шмеля или для пчелы он разноцветный, то есть там он видит еще какие-то яркие полосы, то есть другой спектр. И к тому же они также различают и запахи.
А у шмеля есть своя территория или они собирают нектар со всех полей?
Конечно, шмели, они все-таки предпочитают, если бы поля находились недалеко от их норок. То есть они делают либо норки, либо такие небольшие у них рой бывает, несколько десятков, ну не сравнить, конечно, с пчелиным роем, вот, они предпочитают все-таки лететь недалеко. А еще у шмелей такая особенность, они самые северные, и, конечно, вот шмель, вот, предположим, бывает так, можно на севере наблюдать, что шмель жужжит так довольно грозно, громко, а с земли не взлетает. И раньше думали, что это он будет своих товарищей, так первым проснулся и начал будить, что все, вставать пора, что у него такая трубача, даже называли таких шмелей. А на самом деле это способ разогреться, у него грудные мышцы работают, и шмель, вот даже холодно, предположим, плюс 10, а шмель температуру тела может до 40 градусов поднять.
А они могут вырабатывать что-то похожее на мед или нет?
Да, у них есть наподобие меда, но его мало, собирать его очень трудно. Со шмелями дело иметь сложнее, чем с пчелами, и найти это очень трудно. Поэтому, конечно, такой мед, в общем-то, собрать практически невозможно.
А чем шмелиный мед отличается от пчелиного?
Честно говоря, я никогда не видела и не пробовала шмелины. Никогда не решалась там шмелиные норки разрывать. Но, говорят, он более жидкий.
У меня на даче под домом поселился рой шмелей. Они не мешают растениям жить или они как бы только помогают им?
Вообще, вот если даже мы покупаем семена, вот на, даже на огурцах написано там, пчела опыляемая, да, например, сорта. То есть, когда шмели и пчелы находятся в саду, это только хорошо, это очень хорошо, потому что они прекрасные опылители. И, в общем-то, таких агрессивных, вот, как мы в прошлой передаче говорили, агрессивных пчел у нас не живет, и поэтому такой вот гул пчелиный, шмелиный, в общем-то, он в саду должен только нами приветствоваться.
Но сейчас бы мы хотели перейти с вами на тему ос. И я вот видел как-то раз на фонаре осы сделали кокон. А из чего они его сделали? Вот вы сказали бумажный кокон. Они, то есть, собирали бумагу везде или обдирали из березы кору?
Осы они делают из древесины, перемалывают древесину. И вот интересно, как-то была выставка, посвященная вот осам, пчелам, шмелям. И на этой выставке было такое высказывание Аристотеля, что вот пчелиный дом, он похож на паутину или на перемолотую древесину. И Аристотель не мог сказать бумага, потому что бумаги еще не было, неизвестно было людям, она была изобретена позже. И говорят, что если бы люди более внимательно смотрели на ос, они бы научились бумагу делать раньше. Потому что, в общем-то, технология изготовления вот этого кокона, она очень похожа на изготовление бумаги. И бывают такие светлые серые, а бывают совсем коричневые. Вот, например, если из березы, вот это, кстати, делают шершни, такие самые крупные из ос, которые до 3 сантиметров длиной. Вот из березы получается темно-коричневого цвета такой вот дом.
А осы, они делают мед вообще? Хотя бы что-то похожее на мед?
Нет, вот осы мед не делают. И большинство ос, они... Я вот, честно говоря, себе очень плохо представляю жизнь в этом коконе. Всегда хотелось бы посмотреть, как там в коконе они живут. А вот, и надо бы, конечно, почитать. После этой передачи хочется тоже побольше про ос узнать. Но вот большинство ос, они охотницы. Вот многие осы живут поодиночке, и они парализуют личинки других насекомых и откладывают рядом свою личинку. И потом вот эта личинка, она питается там парализованными пауками или чужими личинками. То есть они охотники.
А бывают ли осы паразиты?
Вот есть такие осы, знаете, вот можно назвать, наверное, паразитами. Например, в пчелином раю, вот в улье, довольно много всяких паразитов, которые маскируются под пчел, и пчелы их часто не узнают. Вот, например, некоторые осы тоже так делают. Их можно узнать только потому, что у них там строение ножек другое, и нет, и жало по-другому выглядит. И вот такие вот паразиты, они и личинок своих откладывают вместе с пчелиными, и они едят мед, припасенный пчелами, и, в общем-то, и взрослые тут питаются медом. Так что это, конечно, можно назвать паразитом. Они же паразитируют в чужом жилище.
Вот. И то есть они вот таким образом постепенно выгоняют обычных пчел из улья, то есть вот они откладывают личинки, все больше лжепчел становится, и они таким образом всех истребляют пчел.
Кстати, вот в муравьином доме бывает, что когда поселяются паразиты, это приводит к гибели муравьиного дома. А вот пчелиные, так сказать, нахлебники, они помягче действуют и подальновиднее, то есть они довольно долго могут в пчелином рое жить, но если все-таки не переступят разумную грань, то пчелиный рой продолжает жить. Но, конечно, мед дает меньше такой рой, потому что не меда меньше, а нахлебников больше, больше едоков меда. Поэтому, конечно, пчеловоды, они очень заинтересованы, чтобы там появились какие-то нахлебники.
Они сами эти нахлебники что делают целый день? Так и просто находятся в улье и едят мед, или они тоже приносят хоть какую-то пользу?
Нет, никакой пользы они не приносят, а нахлебники и не есть нахлебники. То есть они изображают у себя пчел, но без всякой пользы.
А настоящие пчелы могут определить нахлебников, или это вообще невозможно для них?
Ну, большинство, я не знаю, вот были ли такие случаи, чтобы пчелы определялись и выгоняли. Но вообще, как бы, вот вопрос жизни нахлебников, они должны быть похожи, они должны хорошо маскироваться.
Разве они не распознают своих по запаху какому-то там? По жужжанию, еще почему-то.
А вот это действительно удивительно, потому что у пчел же язык танца развит, то есть пчела, она может танцем рассказать, где она нашла растения, где много нектара, она может рассказать, куда лететь, как далеко лететь, как ориентироваться по солнцу. Это все заключено вот в пчелином танце. Угол даже вот наклона солнца и так далее. А почему они вот иногда ловятся на таких вот пройдох и таких всяких мошенников, трудно сказать, я даже тут затрудняюсь ответить.
Птицы едят ос или нет?
Ну, осы, они, в общем-то, не относятся к разряду такой любимой пищи, поэтому, в общем-то, нет.
Как осы ориентируются, то, что они попали к себе домой, а не в какой-нибудь чужой рой?
Оказывается, осы, они узнают окружающие предметы и запоминают очень много там расположения различных предметов, строений. И поскольку осы и пчелы, они довольно близоруки, то они обращают внимание на такие моменты, которые нам кажутся совершенно незначительными. И вот меня даже больше удивляет вот не те осы, которые живут роем, а как вот одиночная оса. Даже бывает ведь так, что оса, вот видели, наверное, вот купаться шли, там бывают норки прямо в тропинке. И вот бывает, что эти норки засыпаются, там человек прошел и так далее. А понаблюдать за осой, это очень, кстати, интересно. А оса вот прямо точно начинает откапывать свою норку и находит. Дело в том, что они по расположению шишек, по расположению цветов, травы, деревьев очень четко запоминают свой дом.
Если у них такая хорошая память, у них мозгов больше, чем у людей?
Вопрос очень интересный и очень сложный на самом деле, потому что здесь вот, когда мы читаем, вот очень много литературы посвящено тому, что насекомые, они живут инстинктами, но в то же время у них есть и хорошая память, у них есть и, в общем-то, они могут и научаться, могут передавать информацию. То есть, в общем-то, механизм памяти несколько иной, чем у очень много врожденного, то, что приходит по наследству, но, тем не менее, сказать, глупыми созданиями их называть нельзя.
Спасибо, Светлана Вячеславовна, за беседу. Нам было очень интересно слушать ваши ответы. Напоминать, дорогие радиослушатели, что в эфире звучала передача «Зверятая мозаика». И сегодня мы беседовали в Екатеринбургском зоопарке с заведующей научного отдела Светланой Вячеславовной Полинс. Спасибо за беседу. Я вам желаю, чтобы на вас никогда не нападали пчелы или осы и никогда вас они не кусали.
Спасибо. Я вам желаю, чтобы на вашем столе почаще был мед и чтобы вы тоже не болели и осы вас не кусали.